Итак, западные европейцы достигли вот этого заветного Иерусалима лишь в самом конце XVIII века, в 1799 году. В Европе в это время бушует война. Наполеон стремится подчинить себе европейские государства. В конце концов, ему это удается, за исключением Англии. В 1809 году был заключен мир с Австрией, исключительно выгодный для Наполеона. По нему он получил более 2000 квадратных миль территории с 3 миллионами населения и присоединил некоторые балканские земли. Далее 1810-12 годы до вторжения в Россию – это вершина славы Наполеона. Он пожинает плоды своих военных побед. Европа полностью подчиняется ему. Посмотрим, что в это время предпринимается в завоеванной Палестине. В первую очередь нас будет, конечно, интересовать средневековая история знаменитого Иерусалимского храма Гроба Господня, построенного еще при Константине Великом в начале христианской истории империи. Вот якобы такой главный памятник христианского Иерусалима, верховная христианская святыня, храм Святого Гроба Господня. Овладение храмом и было провозглашено целью крестовых походов 17-18 веков на Турцию, Отоманию. Посмотрим, когда же был построен этот храм. Конечно, нам скажут, что построен он тут, то есть в Палестине, был якобы очень давно, еще во времена Константина Великого, жившего якобы в 4 веке нашей эры. Но тут же добавят, что древний храм как бы до нас, к сожалению, не дошел, поскольку его много раз сильно повреждали или даже разрушали до основания. Энциклопедия христианства сообщает: в 936, 969 и 1010 годах снова произошло разрушение церкви Святого Гроба. После происшедших в 1187 и 1244 годах разрушений снова появляется известие от 1310 года о прекрасной церкви. В последующие столетия она, однако, разрушилась и была в большей своей части возобновлена лишь в 1719 году. В 1808 и эта церковь была разграблена во время пожара. Может возникнуть впечатление, что когда западные европейцы пришли в Иерусалим в самом конце XVIII века, то они нашли тут церковь Святого Гроба Господня, пусть многократно перестроенную, но все-таки гордо стоящую в селении Эль-Куц среди каменистой пустыни и как бы доказывающую, что это не простое селение, а действительно древний библейский Иерусалим. Та самая заветная цель, к которой так долго и упорно стремились западноевропейские якобы крестоносцы 17-18 веков. По-видимому, теперь святому храму, который наконец открылся глазам восхищенных европейцев, уже не будут угрожать козни злых турок, которые там плохо за ним следили. И что же мы видим? Энциклопедия христианства сообщает: в 1810 году церковь была заново выстроена. Купол церкви был восстановлен в 1868 году. Порталы романо-готического стиля с романскими рельефами, современными самой постройки, то есть 1810 года. С левой стороны посередине камень местной породы, обставленный по краям светильниками, на котором по преданию было положено тело Спасителя по снятии с креста. Этот камень положен в сравнительно позднее время. Голгофа представляет большую двухъярусную часовню. После пожара 1888 года все место безвкусно обложено тесанным камнем и устроено, то есть после 1888 года, ступенчатая лестница, ведущая на верхнюю площадку бывшей скалы, а теперь церкви. Вся скала, бывшая теперь являющаяся церковью, покрыта тесанными плитами, и лишь ямы в них до фута глубины служат по преданию обозначением места водружения крестов. Теперешний кувуклий гроба Господня появился после перестройки ротонды в 1810 году. Вопрос о том, что представляет самый гроб Господень, может быть решен только при помощи недоступного теперь археологического исследования. Это написано в XIX веке. Таким образом, гора Голгофа, оказывается, это просто часовня. То есть вместо горы стоит здание. Построено в 1810 году или даже позже. А углубление для крестов существует лишь в каменной облицовке 1888 года. Сам же гроб Господень увидеть нельзя. Может быть, он и есть, но под землей. Однако копать и искать его не разрешают. Грамотно. Но раз нам говорят, что храм Святого Гроба Господня был заново выстроен в 1810 году, то есть в начале 19 века, то не следует ли отсюда, что на этом месте до 19 века никакого храма просто не было? Нельзя не отметить, что столица государства Израиль сегодня находится не в Иерусалиме, а как раз на узкой плодородной полосе побережья Средиземного моря, в Тель-Авиве, где, кстати, расположено и большинство современных многонаселенных центров. Не странно ли, что древние израильтяне пренебрегли цветущим побережьем и основали свою столицу и другие свои главные города – Назарет, Вифлеем, Хеврон и так далее – в глубине материка? Как видно из современной реконструкции географии Древнего Израиля и Иудеи, на побережье Средиземного моря почему-то практически нет городов Древнего Израиля и Иудеи. Смотрите, например, карты в Библии. В заключении предложим вниманию читателя реконструкцию якобы древностей палестинского Иль-Кудса, названного Иерусалимом. Она – итог многолетних раздумий библеистов, пытавшихся приложить к селению Иль-Кудс библейские описания Иерусалима. Надо отдать должное стараниям ученых. Они основательно изучили Библию и старательно нарисовали на предложенной им местности все, что в Библии упоминается. Понятно, что по прошествии стольких драматических якобы тысяч лет нельзя требовать, чтобы они к тому же еще и нашли в нужных местах сохранившиеся остатки упомянутых в Библии сооружений. Например, мощных крепостных стен, гигантских башен и ворот. Ничего этого нет. Но все же хотелось бы услышать ответы на следующие вопросы. Какие доказательства того, что именно это место описано в Библии как Иерусалим, существует на местности? Есть они или их нет? Ведь если таких надежных привязок нет, то нетрудно понять, что с тем же успехом можно было бы нарисовать на местности аналогичный план библейской якобы древности почти в любом месте земного шара. Ущелье назвать долиной, родник – источником и так далее. Кстати, карта на рисунке 1084 не дает ответа на такой вопрос. Из какого достаточно крупного источника питался водой город? Сегодня, конечно, можно поставить водонапорную станцию и, скажем, гнать воду из Иордана за несколько десятков километров. Но ни тысячу, ни даже сто лет назад современных водонапорных сооружений не было. Почему на плане, рисунок 1084, длина стены между воротами долины и навозными составляет почти 700 метров? Ведь в Библии совершенно ясно сказано, что расстояние равно 1000 локтей, Неемия 3.13, что составляет, как мы уже подробно обсуждали, около 370 метров. Если локоть считать древнесирийским, что естественно по библейскому контексту, но даже если его считать таким так называемым вавилонским, самым большим, то все равно получится лишь 550 метров, но никак не 700. В этом мы позволим себе усмотреть недочет реконструкции библеистов.